Вашингтон Ирвинг. Легенда о сонной ложбине. Часть первая. В глубине одной из просторных бухт, вдающихся в восточный берег Гудзона, у широкого разлива реки, которому некогда голландские мореплаватели дали имя Тапанского озера, лежит маленький городок, известный под названием «Держи города». Говорят, так окрестили его в давние времена добрые хозяюшки соседних поселков, потому что мужья их проявляли неискоренимую склонность засиживаться в городском кабачке по базарным дням. Неподалеку от этого городка, примерно в 2 милях, протянулась долина, нечто вроде складки между высокими холмами. Это самый спокойный уголок в целом свете. По долине струится ручей с тихим журчанием, которое только и может что баюкать и навевать дремоту. За нерушимое спокойствие этого уголка, за особый склад характера его жителей, потомков первых голландских поселенцев, эта уединенная долина издавна зовется Сонной Ложбиной. Кто говорит, будто местность эта была зачарована знаменитым немецким ученым в первые дни голландского поселения? Кто говорит, будто старый индейский вождь вершил здесь свои таинства, прежде еще, чем край этот открыт был мастером Гендриком Гудзоном? Одно несомненно, и поныне местность эта остается под властью чар. Люди верят тут всяким сверхъестественным чудесам. Они видят сны наяву, призраки посещают их. В воздухе чудится им музыка и нездешние голоса. Вся окрестность изобилует местными преданиями. Звезды падают, и метеоры блещут над этой долиной куда чаще, чем во всякой другой стороне, и ночные кошмары облюбовали ее для своих хороводов. Но чаще всех прочих духов в этой зачарованной местности появляется призрак всадника без головы. Если верить молве, это дух гессенского наемника, которому снесло голову пушечным ядром во время революционной войны. Его-то и видит порой деревенский люд, когда мчится этот призрак во мраке ночи, как бы на крыльях ветра. Он является и на соседних дорогах, причем всего чаще вблизи церкви, стоящей на небольшом расстоянии от сонной ложбины. Некоторые летописцы этих мест утверждают, что тело воина погребено было на церковном погосте, и потому-то отсюда по ночам его дух выезжает на место сражения на поиски своей головы. А если порой он проносится по ложбине, подобно полуночному вихрю, так это потому, что промежков он спешит воротиться на погост до зари. Это легендарное поверье послужило темой для многих причудливых историй. Об этом призраки толкуют у каждого сельского очага, называя его безголовым всадником сонной ложбины. В этом-то закоулке природы в отдаленный период американской истории жил достойный человек по имени Икабод Крейн. Поселился он в сонной ложбине, чтобы обучать грамоте местных ребят. Сам он был родом из Коннектикута, штата, который ежегодно поставляет стране легионы лесничих и школьных учителей. Фамилия Крейн, то есть Журавль, как нельзя лучше соответствовала его внешности. Когда в ветреный день Икабод Крейн шагал по гребню холма, и ветер вздувал и трепал на нем платье, его тощую фигуру можно было принять за воплощение голода, спускающегося на землю, или за пугало, сбежавшее с кукурузного поля. Приземистое школьное здание, состоящее из одной большой комнаты, сложено было из наспех отесанных бревен. Окна частью были застеклены, частью залеплены листками старых тетрадей. Школьный дом стоял у самого подножья поросшего лесом холма. Тут же бежал ручей, и росла чудовищной величины береза. В сонный летний день, точно жужжание пчелиного роя, отсюда доносилось бормотание учеников, зубрящих уроки. Порой прерывалось оно властным голосом учителя, приказанием или угрозой, а то и ужасным свистом лозы, когда подгонял он какого-нибудь шалуна, слишком медленно шествующего по цветущей стезе познания. Ибо Икабод Крейн был человеком добросовестным и неизменно хранил в памяти золотую истину. «Пожалеешь розок — погубишь ребенка». Ученикам Икабода Крейна, разумеется, не угрожала гибель. При этом он обычно говорил, что исполняет свой долг перед родителями, и неизменно утешал выпоротого ученика, уверяя его, что он будет благодарен ему за это всю свою жизнь. Когда окончались часы занятий, он становился даже другом и товарищем старших ребят. В предпраздничные вечера провожал домой младших, если были у них смазливые сестры или добрые матушки, славившиеся содержимым своих буфетов. Что и говорить, ему необходимо было сохранять добрые отношения с учениками. Школа приносила ему скудный доход, и вряд ли хватило бы этого дохода, чтобы обеспечить его хлебом насущным. Он снискивал себе пропитание по обычаю тех мест, столуясь и квартируя по домам у фермеров, чьих детей обучал. Поочередно жил он то у тех, то у других по неделе, кочуя таким образом по кругу со всеми своими пожитками, увязанными в бумажный носовой. Чтобы это не было чересчур накладно для кошельков его деревенских хозяев, достойный педагог старался сделать свое присутствие одновременно полезным и приятным. Он пособлял фермерам в работах, что полегче, помогал сгребать сено, чинил плетни, водил на водопой лошадей. Откинув прочь все величие и повадку повелителя, с которой он властвовал в школе, он становился удивительно милым и покладистым. Он снискивал расположение матерей, пестуя детишек, особенно младших. И, подобно льву, который в басне великодушно играет с ягненком, сиживал, бывало, часами, держа на колени одного ребенка и качая ногой люльку с другим. Так разнообразными способами и уловками, как говорится в общежитии, не мытьем, так катаньем, Достойный педагог пробавлялся вполне сносно, и все, кто ничего не смыслит в тяготах умственного труда, считали, что живется ему удивительно легко.
Вы слушали первую часть рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной ложбине». Читал артист Вадим Прохоров. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.